Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Коды революции, где наглядно расскажут и покажут историю 1917 года. Святой Патрик и иже с ним. За что мы чтим святых из Западной Европы? Деревня и вечность. Что мы знаем и чего не знаем о писателе Валентине Распутине. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы говорим о событиях 1917 года и о людях, которые принимали в них участие. Пытаемся понять их мотивацию и проследить шаг за шагом ход событий, которые привели от февраля к октябрю. Надо сказать, что в Москве 22 марта в Музее современной истории открывается выставка, где можно будет всю историю 1917 года узнать на ощупь, как принято говорить. Подробнее об этой выставке поговорим с нашими гостями. Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», и Фёдор Гайда, доцент исторического факультета Московского университета, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда речь идет о событиях 1917 года, и мы в нашем журнале регулярно об этом уже рассказываем, в том числе и с вашей помощью, хочется понять, как эти события связаны с нами сегодня. Очевидно, что каким-то образом они на нас влияют. И нам хорошо бы с этим разобраться. Выставка, которая у вас откроется 22 марта в Музее современной истории на Тверской улице, Тверская, 21, адрес, напомню. Как она в этом поможет разобраться?
В первую очередь мы постарались на той ограниченной площади, которая есть, представить не только, собственно, последовательность событий, которые происходили с февраля по октябрь 1917 года, но и как-то показать основные предпосылки состояния страны и общества накануне революции, соответственно, движущие силы, которые привели к этому эпохальному, вне всякого сомнения, событию, которое повлияло, да и, наверное, продолжает влиять на историю не только нашей страны, но и всего человечества, и непосредственно итоги. Мы хронологически постарались ограничиться вот самым началом 18-го года, просто потому что невозможно, иначе невозможно было бы остановиться зачастую. Но вот непосредственные такие итоги февральско-октябрьских событий мы постарались отразить и с помощью подлинных экспонатов, и документов, хроники, аудиозаписей, и таким образом она должна быть интересна и профессионалам, но и самой широкой аудитории должно создать такое вот ощущение причастности к тем событиям.
Никита Аникин сейчас отвечал на вопрос. Фёдор Гайда. Фёдор Александрович, мне хочется вам адресовать его же, но только вот уже, чтобы вы какие-то конкретные примеры привели. Основные итоги событий 17-го года, о которых речь идет на выставке, вот в чем они? Что можно будет там узнать, и могли бы вы сейчас это чуть проанонсировать?
Ну, основной итог 17-го года все-таки это прекращение старого порядка, что называется. Понимаете, старая жизнь ушла, новая жизнь пришла. На чем покоилась старая жизнь? Она покоилась на все-таки традиционной экономике для большинства населения страны. Она покоилась на традиционной религиозности. Она покоилась на традиционных вот этих социальных отношениях. Это был все-таки сословный строй. Это была очень серьезная разница в культуре, скажем, образованного меньшинства и, ну, преимущественно крестьянского большинства. Вот этой страны не стало. Начало было такое символическое начало все-таки, да, было положено именно в 17-м году. Мы теперь живем, в общем, в другой стране, в других обстоятельствах. Мы живем в стране, которая преимущественно городская. Мы живем в стране, которая уже не разделена вот на эти два культурных пласта, а она объединена и объединена преимущественно вот этой, так сказать, масс-культурой, что называется, да, которая не является ни той, ни другой, ни высокой культурой, ни традиционной культурой. Мы живем в ситуации религиозного такого эклектизма, когда существуют самые разные предложения, скажем так, вот в этом пространстве, да. Мы живем в ситуации, когда появляется, и как раз в 17-м году окончательно закрепилось, политика как отдельная совершенно сфера деятельности и жизни. Вот именно в начале 20 века в России появились, например, профессиональные политики. То есть именно в начале 20 века начали непосредственно на массу населения влиять средства массовой информации. Именно тогда возник парламентаризм, именно тогда возникли политические партии, именно тогда возник народный суверенитет. То есть если до этого мы говорим о традиционной власти, о том, что суверенитет, вообще государственная идея заключается в некоем лице, царском образе, фигуре, которой власть досталась по наследству, то с 17-го года мы уже говорим о том, что эта власть формально, неформально, но тем не менее принадлежит народу. И все осуществляется от имени народа. Это, кстати говоря, касается и советского времени, и постсоветского.
Кстати, так послушаешь, так все вообще прекрасно. Итоги-то какие чудесные. Было разделение, разделение на бедных и богатых, разделения не стало. Что касается прогресса, то все быстрее, выше, сильнее развивается, еще и суверенитет народный появился.
Понимаете, какое дело? Не устраняется одна очень важная вещь. Человеческая природа, она вообще-то слаба. Да? Если бы мы сказали с богословской точки зрения, она грешна. Человек склонен увлекаться самыми разными вещами, а очень часто он склонен свою свободу реализовать за счет других, и еще чаще он, кстати, склонен от нее отказываться, от этой свободы, в пользу там спокойствия или в пользу каких-то привлекательных вещей. Он как бы ее разменивает на них. Так вот, когда мы говорим о том, что там власть принадлежит народу, да, сказать, это отнюдь не означает, что так является на самом деле. Да, вот все советское время, собственно, власть принадлежала народу. Люди приносили присягу, сказать, трудовому народу. Соответственно, как известно, да, у народа были враги народа, например. Вот те же самые там репрессии, например, это что-то тоже от имени народа осуществляется. В отношении самого народа.
В итоге да. Миллионы жизней.
Да, конечно, конечно.
Цена вопроса.
Конечно. То есть все это, понимаете, вот последние 100 лет мы все-таки имеем дело с тем, что на уровне вот этого политического театра, да, существует свобода, демократия и так далее, да, по факту все гораздо сложнее. Но если до 17-го года все, условно говоря, расставлено по своим местам, и в этом смысле гораздо прозрачней, то после 17-го года вся эта картина смешивается, возникают какие-то подводные течения, возникают какие-то силы, которые не закреплены ни в каком законе, но которые, тем не менее, нами движут. Существует такая экономика, в рамках которой человек вроде бы свободен, а на самом деле он гораздо более закреплен в каких-то отношениях, чем это было там до 17-го года.
Парадоксы исторические, на самом деле, и социальные, и психологические тоже. И, в общем, с точки зрения духовной жизни, наверное, это какая-то закономерность. Пожалуй, только в этом смысле можно о какой-то закономерности говорить. Спасибо вам большое за то, что рассказали и о выставке, и о том, что вообще создали ее, организовали, потому что для многих из нас, я думаю, сходить туда будет для кого-то ликбезом, а для кого-то такой, знаете, очень насущной пищей для ума. Никита, напомните, до какого времени выставка продлится?
До 12 ноября.
То есть фактически полгода есть на то, чтобы даже больше, для того, чтобы туда сходить. Тверская, 21, музей современной истории. Напомню, там открывается 22 марта выставка, которая называется «1917. Код революции». И рассказали нам о ней организаторы Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», кандидат исторических наук, и Федор Гайда, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, тоже кандидат исторических наук. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
17 марта по старому стилю и 30 по новому – День памяти святого Патрика, замечательного святого V века, который на днях был внесен в месяцеслов Русской Православной Церкви. Вместе с ним туда были добавлены лионские мученики, блондины, епископ Пафин и другие, святая Женевьева, покровительница Парижа, и целый ряд других святых. Их и раньше почитали, но в нашем календаре их не было. А теперь вот они есть, и это, конечно, хорошо. Надеюсь, что список в дальнейшем еще расширится. Комиссия по составлению месяца слова руководствовалась в этом решении целым рядом важных источников, среди которых доклад святителя Иоанна Максимовича, то есть Иоанна Шанхайского, архиерейскому синоду Русской зарубежной церкви. В 1952 году был сделан этот доклад. Хочется верить, что для людей, которые в решении комиссии видят, как это принято говорить, веяние модернизма,
Имя Иоанна Шанхайского станет гарантией того, что все в порядке. И, по сути, ведь все эти святые уникальны совершенно. Они привели к Богу целые народы. Вот мы порой со своими близкими нормально о вере поговорить не можем, а они говорили с сотнями людей, и потомки этих людей очень им благодарны. В Западной Европе немало приходов и русской церкви, и мы решили узнать, насколько для них важны такие решения. Вот в Эльзасе, например, почитают удивительную святую Одилию. Она жила в VII веке, то есть тоже задолго до разделения церкви на западную и восточную, и судьба ее была очень драматична. И вместе с тем, благодаря Одилии, принял христианство практически весь Эльзас. Люди смотрели на нее и ее дела и понимали, что христианство — это очень хорошо. Вот таким она была человеком. На связи с нами сейчас игумен Филипп Рябых, настоятель строящегося в Страсбурге православного храма во имя всех святых. Добрый вечер, отец Филипп.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Филипп, ну а насколько для вас значимы подобные решения?
Я с большой радостью узнал о решении Синода Русской Церкви о включении ряда западных святых, мистецов нашей церкви. Потому что, прежде всего, наша церковь является Вселенской Церковью. И мы почитаем всех святых, которые просияли в разных народах, в разные времена. Это как раз свидетельство нашей веры, ее истинности. И второе, что для нас, конечно, живущих здесь на Западе, это еще возможность припадать к тем источникам древнего христианства, которые находятся здесь. Ведь эти святые нам не чужие, они принадлежат православной церкви. И наоборот, мы их не почитая, или не включая в святцы нашей церкви, мы их не замечаем, мы совершаем даже грех против их святости. И нам нужно, наоборот, сделать больше усилий для того, чтобы узнать этих святых, чтобы почитать их, чтобы поклоняться им. Вот я могу привести примеры нашего почитания святых древних. Вы сказали о святой Одилии. Здесь множество монахов, преподобных, епископов первого тысячелетия, которые отличались поразительной христианской жизнью. Когда читаешь их жития, то они похожи совершенно на жития уже нам известных святых Восточной Церкви. Дух один и тот же. И когда мы приезжаем в места, где находятся их мощи или места их подвигов, то мы чувствуем и сердцем, и умом благодатность этих мест. Мы чувствуем, как они откликаются на нашу даже слабенькую молитву и как мы получаем помощь по молитве к ним. Потом с почитанием этих святых земля Западной Европы уже не становится такой чужой, потому что там, где мы наобрели духовных родственников, те, кто духом был с нами един через века, через культуры, они нам помогают, они укрепляют наш дух, нам дают силы вести христианскую жизнь здесь, на Западе Европы, и свидетельствовать об этой жизни местным жителям, что у французов и у немцев большой интерес к православию. И когда мы людям, живущим здесь, открываем святых, живших когда-то на их земле, то многих это поражает. То есть мы оказываемся сегодня даже для французов и немцев образцами или примером почитания древних святых. Вот это удивительно, что происходит, и когда они видишь, как мы это делаем, с каким благоговением, какой верой, то они проникаются к нам уважением и, в общем-то, больше о православии узнают и интересуются нашей жизнью больше. Вот поэтому кто-то из них принимает и православие. То есть у нас вот на приходе уже есть и французы православные, и немцы. И для них, конечно, эти святые, они еще более родные, еще более близкие. Так что я думаю, что это очень правильный процесс, и я надеюсь, что он будет расширяться, и что эти святцы будут расти, потому что здесь святых много, мы должны их узнавать, открывать для себя.
Отец Филипп, а вам кто из эльзасских святых, из той земли, где вы сейчас живете, ближе всех?
Ну вот у нас есть сон святителей эльзасских, святой Аман, святой Арбогаст, святой Флориан, которые жили первые века, которые прославились своей аскетической жизнью и распространением христианства, строительством множества церквей, монастырей. Есть здесь две благоверные царицы, Рихарда и Аделаида, тоже святые первых веков христианства. Здесь есть преподобные вот, Одилия, Аталия. Вообще, эльзасская земля, она очень богата именно женскими святыми. Я вот тоже занимаюсь исследованием житий святых древних. Уже немало мы материала накопили. Я надеюсь, что мы как-то его можем представить. И надеюсь, что тоже вот эльзасские святые могут пополнить святцы русской церкви в будущем.
Отец Филипп, а о святой Одилии вы могли бы несколько слов сказать? Вот что самое для вас такое удивительное, может быть, в ее жизни?
Вот действительно, святая Одилия, ее называют покровительницей эльзасов. Она удивительна своей любовью, своей незлобивостью. Потому что когда она родилась в семье герцога, слепой от рождения была, она была отвергнута своим отцом. Он хотел даже ее убить по тогдашнему традиции, еще полуязыческой, потому что ребенок-инвалид рассматривался как какое-то проклятие на семью, и он хотел избавиться от нее таким образом. Но мать берегла, отправила ее своей тетке в монастырь, и там она была, прожила достаточно долго, до 15 лет. И затем одному из епископов в Германии было видение, что он должен пойти в этот монастырь и крестить эту девочку. Не крестили ее тоже потому, что она вот была инвалидом и считала, что он, может быть, умрет. То есть, в общем, что у нее же некая отвергнутость такая была. Такие тоже царили предрассудки в отношении инвалидов в средние века, языческое наследие. Вот, и вот этот епископ пришел в монастырь, крестил эту девушку уже, можно сказать, и во время крещения она прозрела. И более того, потом происходит примирение с отцом, он дарит ей землю, строит монастырь для нее, вокруг нее собираются девы из благородных семей, и она проявляет потрясающее милосердие, любовь к ближним. К ней идут многие паломники, кто-то получает исцеление по ее молитвам, она строит дом милосердия внизу горы, на которой находился ее монастырь. Несмотря на злобу своего отца, на такую трудную судьбу, которую она прожила, она вот дарила людям любовь. И вот до сих пор, когда мы приезжаем к ее мощам, в ее монастырь, то люди могут почувствовать ее любовь, ее такое вот гостеприимство, ее молитву.
Спасибо вам большое за рассказ. В общем, я понимаю, почему любят святую Одилию, и очень хочется, чтобы ее и здесь тоже у нас узнали. Это важно, мне кажется.
Да, это наша мечта, наше желание. Вот мы тоже будем стараться делать для этого все. Вот, в общем-то, сейчас мы готовим книгу о ней на русском языке. Я надеюсь, что тоже это поможет как-то о ней узнать больше.
Спасибо вам.
Всего доброго. До свидания.
Напомню, на связи с нами был игумен Филипп Рябых, настоятель храма во имя всех святых, который сейчас строится в Страсбурге, столице Эльзаса. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время, или на видео, потому что в рубрике «Академия Фомы», точнее, это уже целый раздел, есть самые разные циклы лекций, видеоциклы, и среди них несколько курсов, которые читает ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. В цикле «Апокалипсис в советской литературе» он среди других авторов упоминает и Валентина Распутина, которому 15 марта на этой неделе исполнилось бы 80 лет. 2 года назад, когда Распутин ушел из жизни, о нем много говорили и спорили. Например, был ли он советским писателем или представлял собой оппозицию внутри советской литературы, ведь он писал о той деревне, которую советская власть практически уничтожила. Или он писал все же о чем-то другом. Что мы замечаем и чего не замечаем в его прозе, и почему его, например, уроки французского, хрестоматийный рассказ, который проходит в школе, с огромным интересом перечитывается и после, уже зрелыми людьми. Попробуем разобраться, и на связи с нами Алексей Варламов, ректор Литературного института имени Горького. Добрый вечер, Алексей Николаевич.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я думаю, что литературная ситуация 70-х, 80-х годов, как, впрочем, любая литературная ситуация, она намного сложнее, чем такая простая, чем такой простой выбор, да, советский или антисоветский, лояльный или оппозиционный. Все намного сложнее, интереснее. И Распутин в каких-то своих проявлениях был, безусловно, оппозиционный писатель. Но все-таки есть ощутимая грань, которая отделяла его от диссидентской литературы. Сказать, что он был советским писателем, ну как, он жил в стране, он не мог быть полностью от нее отделен и вообще никак не реагировать на какие-то советские явления. Так или иначе, он находился в диалоге с ними, и его, скажем, более поздняя позиция, которая сформировалась у него в 90-е годы, его некоторая переоценка советского периода. Я помню, у меня с ним был, не с ним, а у меня был очень интересный разговор с Леонидом Бородиным. Они, кстати, вместе учились в Иркутском университете. Бородин же был такой антисоветчик, убежденный, политически заключенный. У него очень интересный спор. Распутин считал, что Россия переварила социализм в конечном итоге, да, что социализм, который пришел как некое такое враждебное явление в конечном итоге, Россия его про себя приспособила. Бородин считал, что нет, этот социализм переварил Россию. Это интересный спор, глубокий спор, но так или иначе, вот, когда мы говорим о Валентине Григорьевиче, любопытны какие-то частности, любопытны какие-то детали. И потом, я думаю, что очень точную оценку Распутину и тому направлению, к которому он принадлежал, дал Александр Александрович Солженицын на вручении литературной премии. Вот у меня даже просто цитаты перед глазами, я могу ее прочитать, ну, самое коротенькое начало, да. Солженицын так писал или так говорил, что на рубеже 70-х, в 70-е годы в советской литературе произошел не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если бы никакого соцреализма не было диктовано. Нейтрализуя его немо, стала писать в простоте, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нем. В большей доле материал этих писателей – деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни. От этого эту группу стали звать деревенщиками, а правильнее было бы называть их нравственниками, ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушенная вымирающая деревня была лишь естественной наглядной предметностью. Я думаю, здесь акценты расставлены очень точно. А Распутин писал не советский, не антисоветский. Он писал так, как будто вот этого советского в литературе не было, как будто ему это не нужно.
Алексей Николаевич, а лично для вас какие сюжеты или, может быть, какие-то герои или детали, о которых вы сказали, наиболее важны в творчестве Распутина? Что вы для себя выделяете как то, что, может быть, вас как-то греет или что кажется вам как исследователю наиболее интересным?
Ну, я не занимался специально творчеством Валентина Григорьевича именно как исследователь. Я всегда был и остаюсь его благодарным читателем. Я с ним впервые стал его читать, когда я только-только поступил в университет. И тогда, ну, как это по молодости и некоторой самонадеянности казалось, что настоящая литература – это западная литература. Настоящие писатели живут где-то там, а у нас все лучшее в прошлом или все лучшее в изгнании или в подполье. И у меня было такое некоторое предубеждение против вот этих самых деревенщиков, о которых я ничего не знал. И когда я их стал читать, вот я помню Астафьева я стал читать, а потом Валентина Григорьевича Распутина. И меня это поразило, потому что это заставило, опрокинуло полностью все мои былые представления. Я просто полюбил его прозу, я был в полном восторге от того, как это написано. И на меня, городского человека, да, я коренной москвич, я деревни толком не знал тогда. На меня вот это вот открытие деревенской России, деревенского мира, вот этих человеческих отношений, которые там существовали, на меня это произвело огромное впечатление. И Распутину я прежде всего благодарен за вот этот вот открытый мне деревенский мир. И потом я из его рассказов особенно выделяю рассказ «Уроки французского». Я считаю, что это одно из величайших произведений русской литературы 20 века, несмотря на свой сравнительно небольшой объем и кажущуюся простоту сюжета, сочинение невероятно глубокое. Это хороший очень рассказ, потому что он в хорошем смысле это слово дидактичный. Он такой вот, есть такой жанр роман воспитания, это такой рассказ воспитания. Он очень хорош, потому что написанный от первого лица, он как бы стирает вот эту границу между автором, героем и читателем. Мы с самого начала, вот так рассказ написан, так он построен, так он затеян, что мы с самого начала начинаем глубоко сочувствовать этому герою, мы начинаем чувствовать этого героя, переживать за него. Мы видим его одиночество, мы видим его вот эту вот как бы его невозможность вписаться в ту среду, в которой он по воле обстоятельств оказался. И мы видим другую одинокую фигуру в этом рассказе, учительницу, которая ему помогает. Вот эта вот встреча двух одиноких людей, двух приезжих, двух чужаков. Он из деревни в этом городском поселке, она с Кубани в этом городском поселке. И вот их встреча, их поддержка друг другу, ведь очевидно, что ему очень нужна ее помощь, но и ей тоже очень нужен этот мальчик. Просто поскольку камера стоит на нем, то мы вот эту вот ее заинтересованность в этом мальчике, мы ее как бы не сразу улавливаем, она отчасти находится на втором плане, но она безусловно присутствует. Ведь это такой архетип, он воплощение мужественности. Он ребенок, еще мальчик, он только разовьется как мужчина, но мы уже видим в нем мужской характер. Твердость, настойчивость, неподатливость, вот это вот желание добиться цели. Помните, как он там камешки бросал, пока 10 из 10 не, значит, не добьется, не успокоится. И она как воплощение женственности, причем это послевоенная ситуация. Опять-таки это за скобками находится, но совершенно понятно, что вот этой красивой, незаурядной, умной, глубокой женщине ей очень трудно найти себе спутника жизни. Очень непонятно, как сложится ее женская судьба, станет ли она женой, станет ли она матерью. Все это такой очень большой вопрос. И вот как бы вот это вот то, что сопутствует сюжету, но прямо в нем не сказано, мне кажется, в этом проявилось мастерство Распутина.
Алексей Николаевич, вы сказали, что Распутин для вас открыл мир деревни. Но вот смотрите, сейчас, в принципе, уже вряд ли когда-то снова деревенская жизнь возродится у нас и будет точно так же занимать такие же огромные территории, и столько же людей будет в нее вовлечено, как это было в 20 веке, скажем, годов там, до 50-х, до 60-х. Как вы думаете, будет ли Распутин интересен точно так же через, скажем, 10-20 лет, как он был интересен тогда, в 70-е годы, да и потом и в 80-е, и в 90-е?
Ну, вы знаете, когда я говорю, что Распутин открыл для меня мир деревни, то, может быть, это мой взгляд, это не самое главное в нем. Солженицын абсолютно прав. Распутин вообще поднимал общечеловеческие, нравственные, родовые, семейные, философские проблемы. Он вообще очень философский писатель. И деревенский материал – это просто для него материал. И я думаю, что он, может быть, из деревенщиков наименее такой этнографический писатель. Конечно, он описывает сибирскую деревню, конечно, он описывает какие-то деревенские реалии, но гораздо важнее в его литературном творчестве какие-то вечные человеческие темы, которые ни через 20 лет, ни через 200 лет никуда не денутся. И я думаю, вот эта вечная коллизия, да, возраста старого и молодого, случайно у него тут много детей и стариков, мужчина и женщина, вспомним там рассказ Василия и Василиса Хрестоматийной, муж и жена. Тема смерти, он же очень привязан, помните, повесть «Последний срок». Сколько люди будут жить, рождаться и умирать, столько им будет интересен писатель, который об этом пишет. Поэтому я нисколько не сомневаюсь в том, что Распутина не перестанут читать.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, пожалуйста.
На связи с нами был Алексей Варламов, ректор Литературного института имени Горького. Напомню, что циклы лекций Алексея Варламова можно найти на сайте foma.ru в разделе «Академия Фомы». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Кирове в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, до 3 градусов мороза, днем около 0, пасмурно и снег. В воскресенье погода останется такой же, с понедельника начнет теплеть, и в дневные часы столбики термометров покажут плюсовые значения. В субботу в филармонии оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина приглашает послушать музыку из любимых всеми мультфильмов. Программа так и называется «Мультландия». В Иркутске холодно, до 15 мороза, а днем до минус 2, ясно и без осадков. В воскресенье ночью минус 12, днем около 0, и также погода ожидается солнечной. В усадьбе Сукачева интересная выставка «Путевые зарисовки Даши Немадугарова». Это знаменитый бурятский художник. В экспозиции представлены его работы, которые были созданы во время путешествий по Монголии и Бурятии. Здесь и повседневная жизнь кочевников, и степные пейзажи, и многое-многое другое. В Москве в субботу ночью около 0, днем переменная облачность, временами небольшой дождь и до 7 тепла. В воскресенье характер погоды не изменится, примерно такой же она продержится и всю предстоящую неделю. В музее-заповеднике Царицыно выставка греческого художника Никоса Флороса. Она посвящена последнему российскому императору Николаю II и его семье. Здесь и портреты, и скульптуры, но интересно, что все экспонаты выполнены из обычных алюминиевых банок в стиле так называемого сюрреалистичного поп-арта. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Я упомянула сегодня вскользь Святого Патрика. Напомню, что день его памяти будет 30 марта, а пока... Пусть у нас в эфире появится немного ирландской музыки. Он хоть и был британец, но проповедовал в Ирландии. И вот прекрасная баллада «Шуй Ларун», «Ступай, милый». О любви, конечно, и о том, как девушка ждет жениха из похода. И он возвращается. В общем, «Жди меня, я вернусь», только наоборот и по-ирландски. Эта песня частично на английском поется, а частично на южноирландском диалекте. И в нашем эфире она звучит в исполнении «Celtic Woman».
Shul, shul, shul aru, shul ga soker ag shul ga kyun, shul ga dores ag selila. Till every tear would turn a mill. Is good day to my morning snow. Shul, shul, shul aru. Shul ga saker ag shul ga kyu. Shul ga tares ag selila. Is good day to
«Светлый вечер» на радио «Вера».